Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 у нас выходят. И мы, напомню, говорим о главных именах в истории русской философии, в частности, русской религиозной философии XIX века. Сегодня, наверное, подошли, ну, если так позволено сказать, к самому главному имени в XIX веке, это Владимир Сергеевич Соловьев. Конечно же, и проводником в мир его мысли, его жизни станет Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Вам, дорогие друзья, конечно же, хорошо знакомы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Павлович, ну с кем, как не с вами, про Владимира Сергеевича Соловьева. Вы один из крупнейших в России, может быть, в мире специалистов по мысли Соловьева. У вас множество статей, книга по Соловьеву, вы им занимаетесь всю жизнь. Я очень рад, что вот у нас есть возможность сегодня с вами именно об этом поговорить. На Радио «Вера» в контексте того, что дает чтение Соловьева, что может дать чтение Соловьева вот такому ищущему сердцу. Но вот, может быть, начать с биографического момента. Известно, что Соловьев, с одной стороны, из семьи православной, его дед был священником. С другой стороны, как многие молодые люди в юности, веру потерял, увлекся позитивизмом, материализмом. А вот потом, в какой-то момент, ну, тоже в достаточно юном возрасте, как бы мы сказали, на первых курсах института, к вере вернулся. А что побудило вернуться?
Ну, в статье «Понятие о Боге», написанной в конце жизни и являющейся такой отповедью Александру Ивановичу Введенскому, который считал, что Спиноза в Бога не верил и был материалистом, Соловьев пишет: «Спиноза был моей первой философской любовью». То есть Спиноза заставил задуматься о том, что Бог все-таки есть. Спиноза, Бенедикт, Барух, да, стекольщик амстердамский, потомок испанских евреев, бежавших из Испании от преследования инквизиции. Вот. Ну, вообще-то говоря, для русской культуры конца XIX века это было такое альтернативное Евангелие. Вот этика Спинозы, которую читали люди, может быть, от религии, от богословия достаточно далекие, но имеющие некие духовные побуждения. Вот, например, Чайковский Петр Ильич очень любил Спинозу, да, и я видел лично в его библиотеке в Клину, да, две книги Спинозы. Его ученик Танеев конспектировал первую часть этики, и есть таблица музея Чайковского, сделанная Танеевым. Вот, не то, что они были противниками христианской церкви, но вот представление о том, что есть Бог, который близок к понятию природы, Бог или природа, только эта природа творящая, а не сотворенная, да, натура натуранс, а не натура натурата, что эта природа, она имеет свои атрибуты, мышление и протяжение, да. Вот такой пантеистический несколько дух, отчасти мистический в восприятии божества, вот, наверное, Соловьева вот это как-то рационально убедило в том, что мир — это не обездушенная машина, а это живой организм, в основании которого, у истоков которого стоит божество, да? То есть 16 лет. Действительно, вы правильно сказали, что он пережил кризис нигилизма, когда ему было 13-14, а вот такое возвращение к религиозному миросозерцанию стало происходить еще до его поступления в Московский университет, когда он был гимназистом, пятой московской гимназии, и когда он закончил гимназию, то директор гимназии Бестужев Рюмин написал: «Россию можно поздравить с гениальным человеком». То есть, представляете, вот еще, да, гимназист, еще ничего не сделавший, да, еще даже не первокурсник, да, но он себя так показал в гимназии, что к нему стали относиться с большим уважением его учителя.
Вот философский взлет Соловьева, насколько мы знаем, в 70-е годы, его начало такой большой популярности связано в том числе с его циклом лекций «Чтение о богочеловечестве». Одно из очень важных произведений в его творческой биографии именно в 70-е годы, причем это тогда достаточно молодой еще человек. Сколько ему тогда? Лет 25 примерно, да?
Да.
То есть трудно вам...
Меньше даже, я думаю, 20... Да, 25.
То есть это вот интересно вообразить себе, если бы сегодня 23-4-5-летний человек читал бы авторские лекции по философии, это собирало бы залы, вызывало бы обсуждения, туда бы ходили известные писатели уровня Толстого и Достоевского. А вот с чем был связан такой интерес? Что такого сказал Соловьев своим современникам, ну, вообще в этот период, и в частности в чтениях о богочеловечестве, что такую породило реакцию?
Ну, может быть, немножко другое отношение к возрасту было. Соловьев ведь прожил 47 лет, да, и на фоне этого 25 – это уже больше половины прожитой им жизни. Да. И если мы вспомним с вами наших великих поэтов, Пушкин, Лермонтов, да, ну, возраст был очень, очень скромный. Вот. Но действительно, все равно 25 лет – это, конечно, молодой человек. Вот. И его известность уже была связана с тем, что он громко защитил магистерскую диссертацию в 21 год. «Философ призывного возраста» называли его газеты, потому что в это время, ну, вот, призывали дворянских детей по жребию на воинскую службу. Вот, то есть, действительно, защита была такая, что и московские, и петербургские газеты написали про блестящую защиту диссертации «Кризис западной философии». Блестящую, немножко скандальную, потому что вот там были некоторые эпатажные заявления о том, что мир в его материальном состоянии должен упраздниться, да, вот, о том, что Запад должен протянуть руку Востоку, о том, что всеединый дух какой-то существует, который нас всех объединит. Ну, а в продвижении петербургских лекций «Чтений о богочеловечестве» играли большую роль представители двора. Вот, то есть это и великий князь Константин Константинович, это и генерал Киреев, вот, известный такой поздний славянофил. Вот, им удалось убедить Победоносцева, что вот полезно будет, если Великим постом, когда театральные представления отменяются, когда императорские театры закрыты, молодой философ прочитает публичные лекции по философии и религии. Да, и эти чтения, 12 чтений, происходили в соляном городке. Это большой достаточно зал, недалеко от Летнего сада в Петербурге. И, что интересно, лекции были благотворительные. Часть средств, собранных от продажи билетов, должна была пойти на сооружение креста на Святой Софии в Константинополе.
Здорово.
Поскольку генерал Скобелев стоял у ворот Царьграда, да, и уже верили, общество верило, что Константинополь будет наш.
77-й год.
78-й.
78-й.
Да, вот, то есть... удивительно, но вот такой факт, он там где-то даже в одной из лекций приводит в качестве примера вот такого образа, идеи собор Святой Софии в Константинополе. Это не случайно, да? Вот, и поскольку вот такой был определенный ажиотаж, была программа опубликована в газетах, то петербургское общество с большим энтузиазмом шло на лекции, и по описанию свидетельств свидетелей там были, и роскошно одетые дамы в бриллиантах, и блестящие офицеры, вот, ну, были и студенты, видимо, тоже там какая-то часть билетов продавалась по сходной цене или раздавалась бесплатно, вот, поэтому огромное количество людей, и, конечно, это привлекло внимание и наших знаменитых писателей. С Достоевским Соловьев к этому времени был уже хорошо знаком, и вот они ездили в Оптину пустынь к старцу Амвросию. С Толстым тоже Толстой обратил внимание на его магистерскую диссертацию и сказал: еще одним умным человеком нашему полку прибыло. Да? Вот, поэтому они были, но были на разных чтениях, то есть не на одном чтении. И есть свидетельство Толстого, вот, которому очень не понравилось то чтение, на котором он присутствовал, потому что Соловьев на нем говорил о Софии. И Толстой написал Страхову, что как некий мистик, вот Соловьев говорил о армиях херувимов, серафимов, как будто он сам их видел. Да? Вот Толстой не любил мистическое, да, у него была своеобразная вера, вот, он отрицал чудеса, он отрицал божественность Христа, богочеловечество Христа, вот, ну, так что лекция его скорее разочаровала, чем очаровала, как, впрочем, они разочаровали и Победоносцева, потому что в конце вот этого цикла Соловьев выступил против учения церкви об аде, да, он сказал, что учение об аде – это гнусный догмат, вот, и как бы повторил эту сентенцию, вот, ну, вообще-то говоря, учение об аде – это не догмат, да, вот в символе веры мы не находим с вами учение об аде, вот, это учение, но, тем не менее, это такая подспудная мысль Соловьева, религиозность которого носила в некотором смысле такой революционный пафос в себе, да, вот, от такого социализма юношеского он перешел к религиозному максимализму. Если спастись, то всем. Вот, никого не должно быть в аду, да, вот, и эту мысль он высказал, но в опубликованном тексте чтения о богочеловечестве мы ее не найдем, потому что только 5 первых лекций были опубликованы дословно, так как они были прочитаны. А последующие лекции Соловьев потом переписывал, причем долго достаточно, в течение 3 лет готовил их к публикации. И вот последние 11-12 чтения в публикации, они носят несколько иной характер, чем то, что произносилось. Я этим немножко занимался, поскольку можно реконструировать текст по газетам, «Голос», «Современность», где после каждой лекции давался большой подробный отчет. Буквально приводился, ну, если не текст, то подробный конспект того, о чем Соловьев говорил. И, в общем-то, первым на это обратил внимание протоиерей Георгий Флоровский, который вот в 60-е годы об этом написал статью. Вот, так что гнусный догмат в текст не попал. Ну, а Победоносцев, который был оберпрокурором Синода, не мог это воспринять позитивно, вот, и очень резко, не буду даже сейчас воспроизводить, потому что нецензурно отозвался о лекциях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях декан философского факультета МГУ имени Ломоносова и ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера» Алексей Павлович Козырев. Мы говорим про Владимира Соловьева. Вот вы произнесли уже то, что Толстому не понравилась тема о Софии. Очень важная для Соловьева и, наверное, для многих такое в чем-то искусительное понятие. Достаточно загадочная София, большая тема связана с Софией в русской религиозной философии. Но вот у Соловьёва на протяжении жизни эта тема о божественной премудрости скорее вот куда она тяготеет, к какому-то, ну, если угодно, христианскому ее пониманию, или скорее к такому гностическому?
Ну, ранний Соловьев – это, конечно, гностическое понимание. Тут спорить не о чем, потому что он отправился в Британский музей в Лондон на стажировку, он читал там гностические манускрипты, он очень интересовался историей гностицизма и даже собирался писать о раннем гностицизме докторскую диссертацию. Есть его свидетельство одному из оппонентов, что вот диссертацию буду писать о гнозисе. В ней будет листов 40, вот. Но, опять-таки, о гнозисе можно писать и по трудам ересиологов, Иринея Лионского, Ипполита Римского, Епифания Кипрского, Оригена, Тортулиана.
Я слушателям нашим просто скажу, что вот Алексей Павлович есть целая книга, очень такая значимая, большая, уже классическая, можно сказать, по Соловьёву, которая так называется «Соловьёв и гностики», где вот вы разбираетесь со всеми этими влияниями, да, именно гностическими, на мысли Соловьёва.
Но ведь это ведь было связано с тем, что произошли открытия серьезные, и историки церкви работали, обнаруживали новые источники, как, например, книгу, приписываемым Ипполиту Римскому философуменам, мнящие себя философами, да, вот где была критика гностицизма. Вот, но Соловьев и манускрипты гностические искал. Искал широкий круг мистической литературы. Вот сейчас, благодаря исследованиям Константина Бурмистрова, да, мы лучше знаем, что читал Соловьев, какую мистическую литературу, связанную с новоевропейским гнозисом, он читал. Это был круг его интересов, да, юного Соловьёва. Но если вы спрашиваете, к чему тяготел, то можно сказать, что вот последняя работа, где упоминается идея Софии, идея человечества у Августа Конта, это 1899 год, это омаж столетию основоположника позитивизма. Там очень интересно она начинается, что если бы Конт оказался в городе, который сейчас является старым и малым, а раньше был новым и великим, и зашел бы в главный храм этого города, то он увидел бы там икону, которая изображает его великое существо, его грандетр. Это икона Святой Софии, Новгородской Софии. То есть вот здесь он как бы указывает на церковное предание, на иконографическое предание, и говорит о том, что вот в Новгороде, который известен своей республиканской традицией, да, вот София была главной святыней, и храм Софии, и икона Софии. И, вот, и к этому тоже нужно прислушаться. Вот. Ну, правда, икона Новгородской Софии – это христологическая икона. И если мы прочитаем тот тропарь, который написан под иконой, то он очень похож на тропарь обрезанию Господню, да, и это тропарь Христу. Спасителю, да, то есть, вообще говоря, изображенный на иконе ангел крылатый, да, это великосовета ангел, это метафора Христа, если так можно сказать. Но можно и по-другому прочитать. Можно попытаться вот поискать здесь да вплоть до персидской какой-нибудь мифологии, да, вот изображение женственного существа, Агурамазды, да, потом сравнить это с матерью сырой землей, да, вот, и, в общем-то, весь софиологический дискурс русской философии, он и примыкает к вот этой идее видения мира в его божественной красоте, в его тварной красоте, Ведь вы помните, один герой Достоевского, Иван Карамазов, говорит в романе: «Я ни Бога не приемлю, я мира Божьего не приемлю». Да? Вот софиология — это как раз анти-Иван Карамазов. То есть мир все-таки в основе своей софиин. Да, мы его испортили, мы его там замутнили грехом, мы повредили его, и, может быть, не только мы, но какая-то изначальная ошибка вот была. Но в целом мир — это творение Божье, он добро, зло есть. Вот, и это идея софиологии, да, это идея софиологии, что мир сотворен через красоту, вернее так, он сотворен словом в красоте, да, и в этом плане логос является именно тем творческим инструментом, с помощью которого Бог творит мир, а София вот этим аспектом красоты, завершенности, благости творения. Поэтому интуиции софиологии можно перевести с гностического языка на христианский, церковный. И, собственно говоря, этим и пытался заниматься отец Сергий Булгаков потом, потому что Соловьев не дал сколько-нибудь цельной софиологии. Софиология у него фрагментарна. Она встречается в его неопубликованной рукописи «София». Она встречается отчасти в его французской книге, написанной для католического читателя «Россия и Вселенская Церковь». В «Чтениях о Богочеловечестве» в опубликованном тексте «София» так мелькает. Ну и, конечно, в лирике. В стихах. Вот, в стихах. Да. То есть Соловьев — это же еще и прекрасный поэт, и, может быть, для кого-то он гораздо более интересен, чем как поэт, чем как философ.
«Три свидания» — его стихотворение знаменитое. Да, «Три свидания с Софией».
Тут можно «Три свидания» — это уже такой поздний рассказ, 98-й год. Вот, кстати сказать, после того, как он снова съездил в Египет ненадолго. А есть ранние стихи софийного цикла, которые были написаны в 75-76 годах, и которые несут на себе вот такое острое, я бы даже сказал, романтическое ощущение присутствия вот этой вечной женственности, «Das ewig weibliche». Вот, в каком-то смысле Соловьева Блок назвал рыцарем-монахом. Вот рыцарь, человек, воздыхающий о своей бельдам, прекрасной даме, но это совсем не обязательно, что эта дама должна быть земным существом. Это может быть матер верби, мать слова, да, богоматерь. Вот, и Соловьев тоже в каком-то смысле является рыцарем неземной подруги. Вот, только если эта подруга называется Софией, то возникает вопрос, а в каком отношении она находится с Матерью Божией, да? Вот, это тоже вопрос очень непростой для соловьевской философии.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы, напомню, этой беседой продолжаем цикл программ, которые на этой неделе у нас в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 выходят. И мы говорим о главных именах в истории русской религиозной философии XIX века. И сегодня говорим о Соловьеве. И, как мы видим по нашему разговору текущему, это философ очень разнообразный и, безусловно, интересный. Читать его человеку с верующим сердцем, безусловно, безусловно, интересно, при этом, ну, просто следует разбираться и ко всему относиться здраво, видеть, что в юности это одна мысль у человека. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Соловьев, конечно же, не святой отец, но его мысль будет какое-то внутреннее чувство в человеке, и в итоге отсылает нас к тому, чтобы поднять глаза от земли к небу, а это уже немало. Но вот я помню, что, если я не ошибаюсь, в одном из собраний сочинений Соловьева, которых вот, в 80-е годы выходило несколько разных сборников и текстов, если я не ошибаюсь, Арсений Гулыга, такой наш прекрасный исследователь, историк философии, назвал статью о Соловьеве «Философия любви» или «Философ любви». Вот любовь в этом, с этой точки зрения, одна из магистральных тем философии Соловьева. Вот вы бы с этим согласились, и если да, то как эта тема раскрывается у Соловьева? В чем?
Не буду оспаривать здесь. Можно и так назвать Соловьева, да. Вот. У него есть цикл статей, который называется «Смысл любви». Вот 5 статей. Они были опубликованы в «Вопросах философии и психологии». И в какое-то время, вот для Серебряного века, они были таким обязательным введением в тему. Вот если ты хочешь что-то про любовь узнать, ты курсистка, гимназистка, да, ты должна прочитать «Смысл любви» Соловьева, поверить в высокую любовь. Вот, потому что там Соловьев говорит о том, что есть уровни любви или степени любви, и вот 5 этих степеней, где первое – это адское, да, то есть это вообще Соловьев не поясняет, что такое. Потом животное, потом брачное, где человек бракует свою животность, да, то есть отбраковывает вот это беспорядочное такое влечение, инстинкт. Потом ангельское, узкий путь, да, если мы вспомним апостола. Ну и, наконец, любовь, которой нету в Евангелии, сизигическая. Да, то есть, вот опять-таки, использование гностического термина, хотя, как сам Соловьев утверждает, это еще не делает саму теорию гностической. То есть, любовь, которая связывает человека с людьми, с природой, и которая призывает его к тому, чтобы вот эту природу менять, преображать. Да? Вот, тут можно найти какие-то нотки экологического мышления, да? Что вот, любить можно не только человеческое, но и нечеловеческое. Ну, например, любить лес, любить озеро. Да? И у самого Соловьева есть эти мотивы, несколько стихотворений, посвященных озеру Сайма в Финляндии. Он любил бывать там в пансионе на этом озере, писать. Он написал там «Оправдание добра». И вот эти признания озеру – это тоже что-то такое немножко нечеловеческое. Да? Вот. Ну, сизигическая любовь – это странное понятие, и поэтому в некоторых православных переизданиях «Смысла любви» эта 5-я статья опускается, то есть 4 приводятся. Но основной посыл какой? Что любовь, она заключается и выражается не только в деторождении, да, но и в стремлении человека улучшить, изменить мир. Но у Ромео и Джульетты не было детей, в отличие от какого-нибудь Акакия Акакиевича и Пульхерии Андреевны. Да? Но мы говорим о любви Ромео и Джульетты как о чем-то таком вот высоком, эталонном. Да? Вот. Вообще говоря, можно рассматривать любовь как продолжение человеческого инстинкта, но можно рассматривать любовь как божественный дар, ведь Бог есть любовь. И возникает вопрос, а вот это разная любовь или это все-таки модификация одной и той же любви? И здесь разные есть подходы. Вот эрос и агапе, или эрос и филия, да, это две разные любви Или это две стороны одной и той же любви, да? Вот у Вышеславцева есть такая работа «Этика преображенного эроса», да? И Соловьев стоял на этой же позиции, что, вообще-то говоря, божественная любовь — это тоже преображенный эрос. То есть в человеке есть эрос, но он может пустить эту энергию вовне, да? Хорошо, если на размножение, а может быть, на то, что, что-то творить такое неподобающее, непотребное, а может положить ей некий предел, мост, да, и, как он пишет в одном из своих стихотворений 76-го года, небо землёй, цепь золотую сомкнет, и небо с землей сочетает, да, вот, то есть вот древнего Кроноса семя, да, затаится в человеке и преобразит мир, то есть, ну, это вот концепция сублимации, если мы так назовем ее поздним психологическим термином, которого у Соловьева нет. Да? Ну, вот, кстати, вот на эту тему одно из воскресных писем Соловьева замечательных. «Два потока». Вот, он в 97-98 годах писал и публиковал такие светские проповеди, то есть беседы на неделе Великого Поста и на неделе уже пасхальных праздников, да, вот цветной триоде. И как раз вот один из текстов, написанных сразу после Пасхи, по-моему, это Жон Мироносец, называется «Два потока». «Два потока». Вот, то есть теория психической энергии, ее разрабатывал друг и современник Соловьева Николай Яковлевич Грот, психолог, главный редактор журнала «Вопросы философии и психологии». Ну, Соловьев это как бы переводит вот в такой религиозный контекст. То есть эту психическую энергию надо уметь использовать, надо уметь ей управлять.
Да? Интересно, вы такую панораму работ Соловьева нам даете. Mm-hmm. Мы, с одной стороны, говорим о гностических влияниях в юности, это понятно, это как бы шило в мешке не утаишь, что называется, и закрывать на это глаза было бы просто странным, а с другой стороны, вот уже там более зрелый Соловьев, воскресные письма, проповеди, знаете, на церковные праздники.
Я хочу сказать нашим радиослушателям, что воскресные письма, может быть, не менее значимая в русской культуре работа, чем выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Николая Васильевича Гоголя. Вот, потому что, ну, тогда это вообще было в новинку, что писатель сатирический вдруг начинает проповедовать и становится вот таким светским апостолом веры. Ну, конец XIX века, конечно, уже время другое, но Соловьев публикует эти свои письма вместе со своей последней и очень значимой работой «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». То есть приложением к этой работе являются вот эти самые письма, которые, как ни странно, по-моему, вот в современных переизданиях Соловьева даже полностью и не переизданы. Вот, то есть в каких-то отдельные письма переиздавались, а вот полностью издать «Три разговора», так как их следовало бы издать, вот мой учитель Николай Всеволодович Катрилев, «Царство ему небесное», он готовил такое издание для литпамятников. Вот, но, к сожалению, не успел завершить. Вот в этом издании, конечно, должны быть воскресные пасхальные письма, потому что широта вопросов, к которым обращается Соловьев, она... ну, представляет собой как раз вот такое воплощение христианской политики, христианского отношения к жизни. Тут и женский вопрос, и восточный вопрос. То есть те вопросы, которые будоражат общество, которые стоят, что называется, остро на повестке дня, Соловьев не стесняется говорить о них с христианской точки зрения. Вот что такое воскресные письма.
Тут, может быть, можно в этом контексте вспомнить еще одно произведение, хотя из других лет, это «Духовная основа жизни», угу. То, что Соловьев пишет, и там такие тоже, ну, в хорошем, в здоровом смысле слова, какие-то назидательные вещи, о милостыне глава есть, о жертвенности, когда человек, вот, читается сегодня это как, в общем-то, попытка человека ответить на вопрос, что такое быть христианином в современном мире, ну, вот, в современном Соловьёвом мире, но это можно
кстати,
и к нашему миру отнести, к нашему времени.
Вы, может быть, не знаете, что в первых изданиях эта книга называлась «Религиозная основа жизни». То есть Соловьев писал ее именно как религиозная основа жизни. Потому что духовная, ну вот сейчас это слово используется часто, но очень в таком размытом контексте. Духовные ценности, что это такое? Вот, куда надо идти? В храм или в консерваторию, или в библиотеку, чтобы эти духовные ценности, а может, на дискотеку. Вот, а вот религиозное, понятно, что это связано с религиозными основаниями человеческой жизни. И действительно, вот эти дела милосердия, которые должен осуществлять христианин, пост, милостыня и жертва Соловьева, посвящает им три отдельных главы. Это и рассуждение о Евангелии от Иоанна, о том, что означают слова «вначале было слово». Да, вот, то есть, и эта книга, которая была написана в начале 80-х, годов XIX века, по сути, сразу после смерти отца Владимира Сергеевича, Сергея Михайловича Соловьева, великого русского историка. Вот. К отцу он относился с большим трепетом, с большой любовью, вот. Но можно сказать, что были и недопонимания определенные. То есть Соловьев ушел, например, из Московского университета, разошелся с позиции отца, ректора, по одному частному вопросу, касающемуся одного профессора, да, вот, то есть, вот, казалось бы, твой папа ректор, ну, что тебе мешает, да, а вот он ушел из университета, поэтому он переживал, очень переживал смерть отца, вот, какие-то разногласия с ним, которые были, и вот, может быть, самый такой религиозный период в жизни, когда, кстати сказать, Соловьев даже подумывает, а не принять ли ему монашество. Я думаю, что такой запрос у него был не один раз в жизни, но есть в воспоминаниях Николая Японского, вот, просветителя Японии, митрополита Николая Касаткина. Есть воспоминания, как он встретил Владимира Соловьева после его защиты докторской диссертации в 1880 году, и Соловьев просил его: «Возьмите меня к себе, я постригусь в монахи и буду проповедовать японцам». Да? То есть я думаю, что святитель не стал бы придумывать, такой разговор действительно был между ними.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим, напомню, о Владимире Сергеевиче Соловьеве. Ну, и вы уже упомянули работу, мимо которой невозможно пройти. Последняя крупнейшая работа Соловьева «Три разговора о войне, прогрессии, конце мировой истории», с включением краткой повести об Антихристе, «Апокалиптика» Соловьева, которая для кого-то из современников Соловьева прочитывалась как то, что вот от каких-то своих прежних взглядов Соловьев отошел, и вот пришло к такому, ну, если угодно, христианско-эсхатологическому взгляду на жизнь, на историю, вот что нас ждет. Вот что важно в этой работе?
Ну, это, во-первых, работа, написанная в особом жанре, жанре диалога, Вот. Не так много в русской философии диалогов. У меня вот даже идея была, может быть, такой спецкурс предложить студентам, философский диалог в русской философии. Но текстов-то можно набрать. Это и Сковорода, это и Козлов, это и отец Сергий Булгаков. Вот. Но сам Соловьев не первый раз обращался к жанру диалога. В неопубликованной «Софии» тоже у него был диалог философа и Софии в 1876 году. Вот, поэтому, когда человек обращается к такому диалогическому жанру, он, наверное, сам для себя пытается нащупать почву. Позиций много, позиции разные, и в каждой есть какое-то свое зерно, есть отвлеченное начало. И герои каждого из трех разговоров последовательно, и генерал, который вспоминает о событиях русско-турецкой войны 1877 года, и политик, который излагает, по сути, идеи, связанные с концепцией вечного мира Канта.
Это все герои вот, да, этого диалога, и, да, генерал, политик.
И господин Зет, вот такой загадочный персонаж, под которым кроется, может быть, и авторская позиция, а скорее позиция консервативная, позиция современников Соловьева, Константина Леонтьева, Николая Страхова, вот, ну и другие персонажи, дама, которая, ну, так, такой коммуникатор, да, вот в хорошем смысле этого слова, то есть она совсем не глупая, эта дама, князь, который в нем явно узнавается граф, узнается граф Лев Николаевич Толстой, да, вот, сторонник идеи непротивления силой, злу силой, ну, и человек, который, конечно, не верит в Антихриста, потому что он не верит и в Христа, да, то есть, и, по сути, князь мира сего, да, вот такой образ здесь присутствует, и когда речь заходит об Антихристе, князь уходит, его нет, да, вот, но в то же время это очень литературно сделанный текст. Вот недавно вышел фильм румынского кинорежиссера «Мальмкрок» в 2020 году. Это экранизация трех разговоров Соловьева, но без краткой повести об Антихристе, то есть какие-то фрагменты выпущено. Но все равно фильм получился длинный, нудный, вот, и из соловьевского произведения как бы душу вынули, вот. А Соловьев, он такой искрометный, ироничный, да, там много юмора.
Да.
Вот, даже в самых, может быть, драматических сценах и описаниях, вот, поэтому... Текст очень личностный, вот текст, в котором удалось Соловьеву совместить его философские идеи и вот такую художественную сторону его натуры, да, вот, этим он, конечно, ценен, и этим он очень значим в истории русской литературы, его можно поставить в одном ряду с великим инквизитором Достоевского, то есть это текст-притча. Вот сначала это рассуждение, а потом это притча, краткая повесть об Антихристе. И, конечно, когда Соловьев читал этот текст, а прежде чем выпустить книгу, она вышла на Пасху 1900 года, он читал краткую повесть об Антихристе, и в Петербурге, в здании городской думы перед студентами тоже были публичные чтения, как чтение о богочеловечестве, и Соловьев письмо прислали студенты: господин профессор, вы сошли с ума, да, потому что люди ожидали научную лекцию, а здесь чтение какого-то странного рассказа, да, вот, где описываются события конца истории, события, связанные с явлением некого загадочного политика, социалиста, гуманиста, филантропа, который на самом деле в 30 лет принял посвящение от Антихриста, да, и вот в возрасте Христа произвел обратное ему служение, да, то есть, по видимости, он стал всем помогать и всех примирять, и давать всем вот, гранты, да, но в то же время потребовал, чтобы ему поклонились как Богу, чтобы в нем признали божество. Не все золото, что блестит, вот так можно выразить афоризмом, и Соловьев выражает, да, афоризмом суть этой своей притчи. А в центре, конечно, этого произведения вопрос о зле, очень важный для философии вообще вопрос, да, что есть зло, если это только недостаток добра, тень добра, мы не понимаем, вот мы думаем, что это зло, а на самом деле это добро. Вот нам добра хотят. Или все-таки зло — это какая-то реальная сила, вот, за которой стоит реальный человек или реальные сущности сверхчеловеческие. И чтобы победить зло, необходим мощный рычаг, который мы можем найти только в Боге, в Богочеловеке. Вот эта тема трех разговоров, тема религиозных рефлексий. Даже если упрекнуть Соловьева в том, что он события апокалипсиса излагает не так, не в полном соответствии с книгой Откровения Иоанна Богослова, вот, но он и не претендует, это же не экзегеза библейская, это художественная интерпретация, вот, то, вообще говоря, в этой книге мы находим очень многое вот, и жизни Соловьева, и его каких-то внутренних выводов, которые он делает, и относительно себя прошедшего, и относительно мира, в котором он живет.
Например?
Ну, например, в начале, вот, когда он говорит о том, что предшествует явлению Антихриста, он говорит о разлитии такого александрийского синкретизма, повторении ангран, то есть в общих чертах александрийского синкретизма. И этим занимаются политики-масоны, которые приходят к власти в Европе, вот, которые побеждают новых монголов, орды, которые нахлынули, вот, там, может быть, пробужденные китайцы, вот, которые на какое-то время завоевывают Европу. А потом вот эти вот европейские масоны, они как-то Европу освобождают, и устанавливается вот такой вот паритет всех религий. Любовь к эзотерике, к магии, вот, и действительно в этом есть что-то зловещее и есть что-то напоминающее раннего Соловьева, потому что, собственно говоря, Соловьев ведь и говорил о такой вот вселенской религии, где необходимо куда включить элементы каббалы, гностицизма и возрождения, да, вот, то есть, ну, в этом его утверждении можно видеть какой-то элемент самокритики, да, что на самом деле вот такая религиозная всеядность, да, она может привести, по сути, к потере какой-то бдительности, да, и вот Антихрист — это человек, который мимикрирует, да, это человек, который подражает Христу, но есть хорошая поговорка: «Дьявол — обезьяна Бога», да. Вот, то есть дьявол подражает иногда чему-то святому, вот, но на самом деле под благой маской кроются какие-то злые дела, вот, прежде всего направленные на продвижение собственного эгоизма, собственной власти, да, собственной воли, да, и отрицания Бога как такового, да, вот, встать на место Бога. Бога. Я Бог. Вот, собственно говоря, вот этого антрополатрического, то есть обожествляющего человека будущего и боялся Соловьев. Вот, по чьей причиной не выступил этот антихрист? Политика, да, вот, ложного святоши, потому что рядом с ним, с этим антихристом, маг Аполлоний Тианский, который производит разные чудеса, низводит гром с неба, да, и все имена трех разговоров очень символичны, да, потому что маг Аполлоний существовал в Римской империи во времена Иисуса Христа, да, то есть это был такой трикстер Христа, вот, и вот в виде притчи иногда больше можно сказать, чем в виде любого какого-то научного и очень строгого текста.
Причем красноречиво, что этот антихрист, он же предлагает людям то, чего они так хотят. Вот вы хотите, чтобы не было войн и было единство всего мира, так вот, я буду единым правителем, который всеми руководит, поэтому вы не будете ссориться. Он же очень красноречивый, и все три главные конфессии искушает христианские. Говорит православно, вы так чтите традиции, чтите как бы почитание древности, чтобы все было вот как всегда, так вот мы вам построим гигантский музей, где будут все эти традиции соблюдаться, и мы будем свято хранить эти традиции. Католикам он говорит, вы хотите как бы единство, организованности, иерархии, власти вот одного лица, чтобы все было строго и надежно, вот у вас будет один правитель, да, вот мы это тоже поддержим, как бы в лице папы. Такой
возрождает папство.
Да, организованность, иерархичность построения. Протестантам он говорит, вы любите науку, изучать Библию критически, вы ученые, мы и это будем делать.
Институт изучения Библии.
Да, институт построю специально для вас. Вот мы вас... мы вам дадим то, что вы хотите, только поклонитесь нам. Да. И как красноречиво, что от каждой конфессии христианской представитель главный не соглашается в итоге с антихристом. И вот старец Иоанн, который от православных выступает, тоже вот это к вопросу о стиле и о литературности очень, ну, красиво и тонко Соловьёв это пишет, что старец Иоанн говорит, мы тебе, вот, дорогой наш человек, поклонимся, если ты признаешь Христа своим Богом, вот тогда мы за тобой пойдем куда угодно. И вот тут громы, и вот тут, конечно, стоит антихрист не выдерживает.
Да, ну и соединение церквей, о котором так мечтал Соловьев, оно в конце краткой повести происходит, но происходит в пустыне. То есть это не соединение на Вселенском соборе, в каком-то там большом храме в присутствии императора, там в Константинопольской Софии или в соборе Святого Петра, а это соединение оставшихся немногих, да, верных Христу, соединение в пустыне. То есть вот этот образ всеобщего асофиния, да, когда все обожено, все обожились, все стали церковь, он ломается в трех разговорах. На самом деле верных-то останется совсем немного, а мир, в общем-то, впадет в такую апостасию. В этом как бы вот такое пророчество трех разговоров.
Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Еще раз подчеркну, что Соловьев, безусловно, достоин того, чтобы говорить о нем и на волнах радио «Вера», потому что, ну, это мыслитель, который для русской философии сделал то же, что, не знаю, Пушкин для русской поэзии. При этом, как и всякий философ, у него есть много разного. И читать его, мне кажется, нужно с таким, с открытым сознанием и с, в каком-то смысле, критическим мышлением, что вот это интересно и полезно, и, может быть, наполняет сердце каким-то, чем-то важным для веры, а это, ну, момент его личных поисков, момент эпохи. С чем-то можно и не соглашаться, читая философа, но в любом случае встреча в тексте, в мысли с фигурой такого масштаба и фигурой человека, человека верующего, человека христианина, безусловно, бесследно для личного религиозного опыта, мне кажется, не проходит. Спасибо огромное. Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова был сегодня с нами, был сегодня проводником нашим в мир мысли жизни Владимира Сергеевича Соловьева. Завтра мы продолжим, а послезавтра на радио «Вера» говорить о главных именах в истории русской религиозной мысли XIX века. Мы с вами прощаемся. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».